Приветствую, дорогие братья и сестры. Прочитаем из Слова Господне из книги «Первое царство», 12 главы, из 16 стиха. «Теперь встаньте и посмотрите на дело великое, которое Господь совершит перед глазами вашими. Не жатва ли пшеницы ныне? Но я воззову Господу, и пошлет Он гром и дождь, и вы узнаете и увидите, как велик грех, который вы сделали перед очами Господа, прося себя царя. И воззвал Самуил Господу, и Господь послал гром и дождь в тот день, и пришел весь народ в большой страх от Господа и отца и Самуила. И сказал весь народ Самуилу: помолись о рабах твоих перед Господом Богом твоим, чтобы не умереть нам. Ибо ко всем грехам нашим мы прибавили еще грех, когда просили себе царя. И отвечал Самуил народу: не бойтесь, грех этот вами сделан. Но вы не отступайте только от Господа, и служите Господу всем сердцем вашим. И не обращайтесь вслед ничтожных богов, которые не принесут пользы и избавления, и не избавят, ибо они ничто. Господь же не оставит народ своего ради великого имени своего, ибо Господу угодно было избрать вас народом своим. И я также не допущу себе греха перед Господом, чтобы не перестать молиться за вас, и буду наставлять вас и на путь добрый и прямой. Только бойтесь Господа и служите Ему истинно от всего сердца вашего, ибо вы видели, какие великие дела Он сделал с вами. Если же будете делать зло, то и вы, и царь ваш погибнете. Аминь». Удивительное сражение мужа Божия со своим народом, народом Божиим. Это можно назвать настоящее сражение, потому что Самуил вызвал народ, собрал и им рассказал: вот столько времени я с вами живу, с юности своей. Ведь он практически, как только мать оторвала от груди, от молока, он жил в храме. И с самого начала он был перед глазами всего народа. Это был человек, который был посвящен Господу. Хотя удивительно, его сыновья не пошли по его пути. Это удивительно сегодня, что иногда сыновья великих людей не идут за по стопам своих отцов. Они были грешны. И это дал повод. То есть, когда народ пришел и Самуилу сказал, что вот твои сыновья, ты уже стар, твои сыновья станут на твое место. И что они делают? Они воруют. Они бесчинствуют. Они все делают незаконно. Они по Слову Божию не живут. И вот таким образом, вот ты состарился, ты подумай об этом, ты уйдешь, Господь тебя заберет, и мы с чем останемся? Да, ты хорош, ты судишь, так? Ты праведный. А после тебя что будет? Ты на кого оставляешь? Хотя кажется, что народ был прав, вроде правильное рассуждение, но воистину они шли против Бога. Почему? Потому что воистину они отвергали Царство Божие. До этого момента было теократическое, то есть богоправленческое общество это. Бог правил этим обществом. То есть сам Бог являлся царем. А кто такой царь? Царь, который издает закон, царь, который исполняет этот закон, царь, который судит соответственно этому закону. Все три ветви власти в руках одной личности. И вот этот человек, называемым царем, он определяет, как люди будут жить, по каким законам. Он эти законы претворяет в жизнь, он требует от всех подчиняться этому закону, и кто не подчиняется этому закону, и судит их. Эта роль была Божия. И Бог правил народом в соответствии слова своего и назначал своего представителя, пророка и судью. Судьи не все были хорошие. Мы знаем, что Самсон был судьей до этого. Однако его личная жизнь была очень плохая. Десятилетиями будучи судьей, он был в блуде. Удивительно. Однако, как почему-то удивительно, что он представлял Бога, и Бог действовал через него. Сейчас народ решил уподобиться другим народам. Народ израильский, народ Божий, решил уподобиться другим народам. Себе можно сделать богов, идолов, но самое главное, что они организованы. Когда они выступают на поле битвы, у них есть царь, у них есть предводитель армии, они могут все организованно делать. И они просили себе царя. И сегодня иногда тоже мы смотрим, как люди живут в мире, как люди живут в демократии, и мы хотим иногда немножко этой демократии принести в церковь. И нам кажется, что этот пример совершенно к нам не относится. Это вот был Ветхий Завет, ну подумайте, ну это вот мы живем в Новом Завете, а зачем вот это все повторять? Но я хотел сегодня, чтобы мы обратили внимание на одно обстоятельство. Не очень бы я хотел говорить о народе, а это не отпомнил, чтобы мы себе представили, что народ выступил как враг Самуила. В глазах сегодняшнего, если мы взяли бы, разобрали этот текст, мы делали бы вывод. Так? Разобрали бы эти образы и эту историю, мы бы четко бы сказали, что народ стал врагом Самуила. Хотели его скинуть, отвергли его. Он так, и Самуил так думал, и Самуил Богу так молился. Это его слова. А Бог его успокоил и сказал: «Нет, Самуил, ты меня представлял, не тебя отвергли. Они отказываются от меня». И сегодня, если человек отказывается от Божьего управления своей жизни, что он хочет сказать Богу? Что я сам справлюсь, у меня есть принципы жизни, мне нужен Бог, я сам придумаю его, кому молиться, я сам решу. Ну, или идолчику, или картинку, или сам себе, на себя буду молиться, или найду какого-нибудь актера, побуду, кумира я найду. Так говорит человек, когда отказывается от Бога. То есть они были врагами Бога. Они себе объявили врагами Бога. Они хотели отказаться от Божьего правления. Вот это образ народа. И Самуил это видит, и Самуилу Бог пояснил, что теперь они не просто твои враги, они не твои враги, они мои враги. Они против меня выступили. И предупреждение, что вас ожидает? Вот просто Бог хотел через Самуила показать своему народу: если я хочу вас благословить, то я благословлю вас. Я единственный всемогущий Бог, и всемогущий Бог, и все сверхъестественно подчиняется мне. Так говорит Бог через Самуила своему народу. Вы так уже ослепли, вы так уже потеряли ориентиры, вы так уже забыли в милости Божией Египет, Черное море, вода, огненное облако, столб облачный. Это все вы забыли, манну небесную забыли, 40 лет, завоевание Палестины, все вы забыли. Все это вы забыли, падение Иерихона. Что перечислить? Это все вы забыли. И теперь у вас был пророк, который от вас ничего не брал. Как раз Самуил говорит: хоть что-то, кто-то что-то мне дал из вас. Какой бы налог вы дали мне, я жил за счет вас? Нет. А вот царь будет жить за счет вас, ваших детей, ваших рабынь, ваших скотов, ваши земли заберет. Вот вы хотели это? Но удивительно. Удивительно, что Самуил настоящий верующий был человек. Самуил был посвящен Богу. И Самуил человек, который не просто Слово Божие знал. Это человек, который не просто был пророком. Это человек не то просто правильно понимал Слово Божие. Закон через Моисея, который Бог дал. На самом деле это закон любви. Люби ближнего своего и люби Бога своего. Это написано как раз в законе Моисея. Это не новая заповедь. Это не потом придумали, а Иисус Христос именно цитировал, то есть вспоминал и сказал: там так написано. И они удивились, как так точно Иисус сказал. Это и там написано. Книга Второзакония четко написана. Возлюби Бога твоего всем сердцем, всем разумением твоим, всей крепостью твоей. И Самуил не только проповедовал эти заповеди, но он в них жил. И сегодня я хотел, чтобы мы тему нашего рассуждения сделали вот такую бы фразу. Греховность без молитвенной жизни. Греховность жизни без молитвы. И Самуил, теперь посмотрите, вот смотрит на врагов своих, так? И уже силу Божию представлено было. Это уже самое время было, вот все они страхи. И сказать, все, вы возвращаетесь к тому месту, где вы были. Как человек, если ищущий свою славу, человек, потерявшийся как свой авторитет, вот Бог ему все в руки дал. А что, как он поступает? Он говорит о прощении Божьем. Он говорит о любви Божьем. И он сам живет в этой любви и поступает согласно закону любви. Это яркое проявление любви своему ближнему. Как он любит своего ближнего? Смотрите, он любит даже не просто ближних, теперь он любит своих ярых врагов, которые его как бы дворцовым переворотом его сбросили. Сегодня бы мы так сказали. Они его сбросили, отвергли его власть. И другого человека заставили его же помазать царем. И до этих событий уже и народ признал Саула царем в Галгале. И мы читаем, что он говорит. Во-первых, что да, это уже случилось, вы согрешили. Это случилось. И вы заслуживаете смерти. Бог может вас наказать и имеет право вас наказать. Но раз вы раскаялись, вы признали свой грех и раскаялись, теперь нужны плоды покаяния. Какие плоды покаяния? Посмотрите. «Но только вы не отступайте от Господа и служите Господу всем сердцем вашим». И что говорит? «И я также не допущу себе греха перед Господом, чтобы не перестать молиться за вас». Вот как поступает Самуил. Не просто он любит этот народ, как и Моисей любил. Не просто он настоящий, как бы, представитель Бога для этого народа, Богом избранный служитель для своего народа. Он любит этот народ. Этот народ тогда представил себе уже врагом. И он говорит, и ведь сказали старцы, что твои сыновья тоже с нами. В том смысле, что так же думают, как и мы. Это было правдой. То есть он остался один. Даже его семья, его сыновья были на той стороне. Ничего не стоило для этих неверующих людей, которые были сыновьями Саула, потому что это неверующий может перед глазами, перед очами Господа, что делать? Воровать из пожертвованного, так? Жертвенного животного. Они воровали все, они отбирали, они очень жестоко поступали. Они не были служителем Божьим, и они тоже были на той стороне. И он что говорит? Своим врагам Самуил говорит: «Я не допущу себе греха». Самуил объясняет, что не молиться – это грех. Перестать молиться – это грех. Жить без молитвы – это грех. То есть жизнь без молитвы – это такая жизнь, это греховная жизнь. Это пропитана грехом такая жизнь. А какая молитва? Говорите, посмотрите. Чтобы перестать молиться за вас, это ходатайственная молитва. Вот он как служитель Божий, как представитель как бы Бога, как пророк, который приходит и народу говорит о воле Божией, он говорит, для меня это грех перестать молиться за вас. И сегодня, посмотрите, здесь в этом зале сегодня вот это слово именно для нас. Все здесь присутствующие, зрелые люди, так? У большинства из нас есть наши дети, внуки, сыновья, дочеря, так, снохи, там, невестки, там, зятья, кто-то имеет родственники, племянников. И сколько людей есть у нас, чтобы мы имеем возможность и благословение ходатайственной молитвы за них молиться. Сегодня для меня это слово открывается следующим, что я отец, я отвечаю за семью. Очень удобные места есть в Библии взять и сказать, женщина виновата, вот обязаны же женщины такие. Но почему сегодня я думаю для себя, почему я как мужчина не открываю те части Библии, когда Бог говорит, ты, мужчина, обязан это, ты отвечаешь за семью. Я не хочу это читать. Мне удобно не читать их. Мне удобно все валить на мою жену. Мне удобно легко жить, все валить на тещу. Она виновата. Она всю смуту вела мне семью. Она вот это все. Очень легко это. А очень трудно встать на колени и покаяться, и раскаяться, сказать, Господи, дай мне мудрость. Ведь она мать. Почему я так поступаю с ней? А почему моя жена так поступает? А в чем моя вина? Открой мне. Почему мы так не поступаем? Почему вот мы, представители семьи, зрелые люди, так, не вооружаем с этой ходатайственной молитвы? Я хочу один пример привести из жизни. Один мне близкий человек, 14 лет был ему, когда он попал под поезд и лишился двух ног. Одна нога была чуть ниже колена, и на этой, на одной ноге он прожил целую жизнь. До 87 лет, 88 лет. Он ходил на протезе. И удивительно, он женился, безногий человек, содержал семью. И когда его жена вышла, моя бабушка эта, когда она вышла на пенсию, у нее не было ни одного дня стажа рабочего. И она получала пенсию по старости 17 рублей по советским временам. И она говорила, Миша, что ты со мной сделал? Безногий человек содержал семью целую жизнь, родил сына, дал образование, воспитал. Но при старости так случилось, что он чувствовал, что он теряет память. Когда мы приходили к нему, он через каждые 3 минуты спрашивал. Слово, он жил в Тбилиси и использовал слово «генацвали». Это настолько милое слово, непереводимое, душенька, родная, родной. Кто ты такой? И мой отец вежливо говорит, я твой сын, а это твой внук. И именами называл. А, благослови вас Господь, как хорошо, что вы пришли. Через 3 минуты опять спрашивают. Но удивительно, Бог сделал так, что он всю жизнь молился, чтобы Слово Божие не забыть. Вот он забывает все. Но он когда чувствовал за 10 лет до этого, что он начинает забывать, он завел блокнот. И в блокноте написал все имена всех людей, за кого он обязан как отец, как старший отец, как дед молиться. Все свое родословие. И он написал, у меня есть сын Григорий, у меня есть внук такой-то, внучка такая-то. Он прописал. Потому что он забывает. Он открывал каждое утро, каждый день после еды, 3 раза в день. Без ноги человек на колени по 2 часа молился. Ходатайственной молитвы. Открывал блокнот и читает. Ага, у меня есть сын. Начинает за сына молиться. У меня есть внук. Я обязан, как отец, как дед, молиться за него. И сегодня, когда я посещаю старцев, говорю, милые мои, Бог дает вам старость для того, чтобы вы, вот вы дома, вы не можете выйти. Это важное служение. Нам с вами, зрелым людям, это важнейшее служение. У нас есть люди, за которых мы должны молиться. И когда эта истина нам открывается, с сегодняшнего дня, если мы не будем молиться, нас будут преследовать эти слова Самуила. Итак, и я также не допущу себя греха перед Господом, чтобы перестать молиться за вас. Он и раньше молился, он всегда молился за них. Он грешил, и он молился, он любил их. Это и есть проявление любви к ближнему. Это и есть яркое представление, толкование, что такое любить своего ближнего. Он готов был отказаться от всего, но он не отказался от молитвы. Он молится, смотрите, за тех, которые его проклинали. Разве это не Новый Завет? Разве это не учение Христа? Как так получается? Сколько тысячелетий разделяют их? Но Дух Божий, когда живет внутри человека, открывает истину, и природа естества Бога действует в человеке. Для Бога нет времени, для Бога нет Ветхого Завета, для Бога нет Нового Завета. Бог действует одинаково, и Его любовь одинаково проявляется. Разве не по милости и благодати Бог простил Давида? Разве здесь не по милости и благодати Бог простил этому народу? Точно так же, и разве это не есть слова Христа «благословляйте ваших врагов»? Они были враги, и Самуил из этих врагов себе сделал друзей. Он их любил, и любовью побеждал зло. Это яркая иллюстрация не просто таких слов, не просто этой проповеди. А Самуил, проповедник, который проживал эту проповедь, он жил этой проповедью. И я бы хотел, чтобы вместе с вами сегодня, и я с вами, чтобы мы слышим это слово, чтобы пошли домой и прожили эту проповедь. Я редко, но слышал проповедников детства, которые я видел их, когда приходили милиционеры забрать. Один раз я сказал, я с вами пойду. Они меня остановили и сказали, нет, ты пока молод. Мы проповедовали, теперь идем жить свою проповедь. И сегодня так важно, чтобы когда мы слушаем проповедь или проповедуем, мы пошли бы и так жили. Вот Саул свою проповедь, который им десятилетиями говорил об этом, что надо любить друг друга, что надо любить Господа всем сердцем, всем разумением. И Бог так говорит. И когда они ссорились между собой, он рассуждал их, он судил их и говорил, воля Божия, чтобы вы так поступали. Вот Бог так хочет, рассуждал это все, он был судьей. И он избавлял неоднократно народ Божий от врагов. И однако народ стал врагом ему, и он любил своих врагов. И он молился все за них, и он продолжал молиться. И я помню всегда этого безногого человека, который память потерял, который забыл, как ему самого зовут. Он знал свой блокнот, он читал в этом блокноте. У меня есть жена, Наташа. За Наташу надо молиться. Он забыл даже об этом. Он читает. Удивительно. Удивительно, что когда человек Бога любит, вот обычно люди теряют рассудок, теряют память, так? Я таких людей видел несколько. Они забывали, кто они такие. Они забывали, кто их дочь, сын. Что у них дети. Но они Слово Божие не забывали при этом. Это поразительно. Это поразительно, это благословение, что при таких обстоятельствах они не забывают, что они верующие. Настолько у них упражненность молиться в жизни, как у Самуила, что при таких условиях, когда забываешь, кто ты есть, можно забыть своего сына? Я не представляю. Но оказывается, можно, потому что я видел. Мне не надо убеждать, но я сейчас думаю, как я могу забыть? Я могу забыть вещи, могу забыть очки. Одеться вот так и искать очки. Уже случилось со мной это. Но забыть, что у меня есть сын, я не представляю себе. Но я видел свою дедушку. Да, это правда. Но я видел Божье благословение, что когда человек прожил целую жизнь, молился каждый день за жену, за сына и за своих внуков, он это не забыл. Это упражнение. Это как я хочу попить воды. Это я как хочу поесть. Упражнение. Многому полезно упражнение благочестия. Телесные упражнения, они полезны, но очень ограниченно. Вот в таких случаях они уже не помогут. И так важно жить молитвенной жизнью, потому что жить без молитвы – это греховно. Перестать молиться – греховно. Перестать молиться за тех, которые мы обязаны, которые Бог подарил нам на параллель нашей жизни. Это часть нашей жизни. И если мы перестаем за них молиться, даже когда нам кажется, что они стали врагами, потому что есть люди, у которых сыновья пьют, есть люди, которые дочеря вышли замуж за неверующего, есть, которые развелись, и есть, которые люди стали как нам, как верующего человека, как враги, как они, как не родные уже. Но Господь говорит нам через Слово Свое, что их мы должны продолжать любить. А слово «должны» очень сложно. Я что-то не очень люблю это слово, потому что когда я должен, я всегда думаю, а можно как-то не делать это. Но когда я чувствую, что у меня есть внутри побуждение и желание, вот желание, я чувствую, что это мне нужно, это вот моя жизнь. Не потому, что я боюсь, что согрешу, а я нуждаюсь молиться за свою жену. Я нуждаюсь молиться сегодня за своего друга, который в больнице. Я нуждаюсь за этот человек, который я вижу его детей, и вдруг отец в больнице. Думаю, Господи, чтобы с ним ничего не случилось. Как трое детей, а он в больнице? Как такой молодой, и он в больнице? Как? Я намного старше его. Я еще так хожу на ногах, а он операцию ждет. Как? Как я могу за него не молиться? Душа рвется, просится. Я не знаю. Это, по-моему, счастье. Иметь внутреннее побуждение молиться. Это значит, что каждый из нас, если живет такой жизнью, что он становится похож на Господа Иисуса Христа. Он имел обыкновение молиться. И мы читаем, по своему обыкновению вошел на гору и молился. Да благословит нас Господь, что наша жизнь не была греховной. В том смысле, что мы перестаем молиться. В том смысле, что мы забываем молиться за тех, которые Бог нам подарил. Которые нам родные, которые близкие, которые в нашей жизни, Бог сделал так, чтобы мы с ним встретились. И за которых особенно мы несем ответственность. Мой сын взрослый, 28 лет. Я за него как-то уже не несу ответственность, у него своя семья. Но я не перестаю быть отцом. Он зарабатывает даже лучше, чем я. Но он мой сын. Если я перестану молиться за него, значит, я согрешил. Я перестал быть отцом. Вот в чем вопрос. Я перестал быть служителем, я перестал быть мужем, я перестал быть человеком. Я перестал быть христианином. Значит, я умер. Грех порождает смерть. Результат совершенного греха – только смерть. Человек, который перестает молиться, он умрет. Духовно умрет. И он расстанется с благословением Божьим. Мы иногда удивляемся, почему нам трудно молиться. Возможно, мы перестали любить тех, за которых мы хотим молиться. Надо, наверное, проверить нашу жизнь. И да благословит нас Господь, чтобы сегодня, уйдя отсюда, или вставая на молитвы, мы внутри себя, в сердце своем сказали, а я не допущу себе греха перед Господом, чтобы перестать молиться за вас. Аминь.